Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки. Температура за бортом 27 градусов Цельсия. Утро, 9:15 утра по восточноевропейскому времени. А вы где находитесь? Какая у вас температура? Расскажите, не холодно ли вам, не жарко ли вам? Что вообще происходит? What's going on? Что происходит? What's going on with you? Поделитесь. Канал дружеский, дилетантский. Ну, зато мы с вами общаемся как можем, как умеем, так общаемся. Те, кто пришли сегодня на прямой эфир, which it is now. Те комментарии, конечно, мы будем обсуждать точно, почти 99%. А кто оставит комментарий позже, тоже будем обсуждать, но вероятность процентов 15, 17, может 16,5. Рад вас видеть, приходите и здоровайтесь. Таня пришла и говорит: привет всем, Яков. Я передам, Таня, всем привет. Смайли Джек пишет: у Подільському районі Києва на громадянина США режисера Кристофера Волтеса, який приїхав в Україну документувати війну, впав в балкон. Чоловік зазнав травмування. Что можно сказать? У нас такие крепкие ребята. Человек идет, американец, ему падает на голову балкон. Он стряхнулся, отряхнулся от этих куски этого бетона, эта пыль, надоело. Отряхнулся и пошел дальше. Ну, конечно, зазнав травм. Не без этого. Мы же тоже не железные. Мы же не терминаторы какие-то. Ну, это, я считаю, хорошая новость. То есть, а у вас, если бы на украинского жителя упал бы балкон, что было бы? Джордж пишет: здрасте, Елена пишет: хеллоу, Яков. Таня пишет: доброе утро, в деревне Гадюкина снова дожди. Да, помню эту миниатюру кого, Хазанова. Виктор пишет: Виталий, падают башни. Это Владимир, добрый день. Виталий, падают башни, а в Киеве балконы. Окей, да. Движемся дальше. Пока вы придумаете интересные комментарии, я буду рассказывать то, что у меня накопилось за этот день, за эти 24 часа. Первая рубрика «Ой, где был я вчера?». Вчера я был на интересном событии, на приятном событии – book signing, book presentation and book signing. То есть наши приятели, у наших приятелей дочь написала книгу. И вот была презентация этой книги. Такой интересный был книжный магазин в городке Coral Gables. Я думал, что книжные магазины, в принципе, уже вымирают. Ну, то есть место, где книги стоят на полках, где можно было проводить часы раньше. Я помню, был магазин Barnes & Noble. Он сейчас есть. Но тогда это были какие-то святилища книжного или полиграфического искусства. Какие огромные были магазины. Такая красота была. Полки с журналами, ряды были полок с журналами глянцевыми на любые специальности. В то время я писал, в начале 2000-х, я писал для журнала Java Developers Journal. Имя паблишера было Syscon. Они издавали в какой-то момент 18 журналов. 18 журналов, связанных с IT только. Все было красивше в этих магазинах, потом они как-то стали идти down, 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 и потом начали продавать там игрушки уже тоже вместе с книжками. Еще Barnes & Noble сеть держится. И вот вчера мы были в другом магазине, не сети Barnes & Noble, а магазин назывался Books & Books. Красивый магазин. Во-первых, начнем с того, что это они умудрились совместить книжный магазин с баром. Бар такой, там ты должен пройти, открытая площадочка там, заходишь в баре, наливаешь себе все, что хочешь, можешь сидеть слушать. Потом сгрустнулась, пошел книжку почитал. Книги красивые. Я так понимаю, что им, чтобы выжить, нужны дорогие книги. Очень хорошо изданные, высокие, большие, небольшие, толстые, яркие, туристические книжки. Ну, в общем, красивый, яркий. У меня даже где-то была фоточка, не подготовил, извините, со вчерашнего мероприятия. Да, и... А может, я смогу вам показать прямо с телефона? Дайте-ка я проверю. Если смогу, я вам покажу. Не смогу, не покажу. It is what it is. Вот, например, эту фоточку. Вот эту фоточку попробую показать, если получится. Так, iPhone. Вот, посмотрите, видите, получилось. Эту девочку зовут Даша. Ну, она не девочка, она уже мать троих детей. Дочь наших приятелей. И вот она в этом книжном магазине происходил этот ивент. Она представляла свою книгу. Сейчас я вам расскажу пару слов про книгу. Дайте мне вернуться от этой картинки в эту картинку. Да, вот эта книжка. Она ее подписала, конечно. Называется «Aftertaste», то есть «Послевкусие». «Послевкусие». Дарья Лавелл. Это Даша, которая ее написала. Книга довольно толстая, как вы видите. Довольно толстая. Суть этой книги довольно интересная. Я еще ее не читал, естественно, это только-только она вышла. А суть ее в том, что она расписывает ситуацию, описывает. Это фикшн, это не какая-то там техническая книга. Она описывает ситуацию, как человек умудрился общаться с духами посредством еды. Как она это соединила, я пока не знаю, но должно быть интересно. То есть у ушедших людей существовала какая-то еда, которую они любили, которую они enjoyed. И вот там и рецепты, и рассказ, вот эта фикшн-история, и о том, как они общались со своими, ну, с умершими друзьями, предками и так далее. Это не хоррор, это не ужас, а книга ужас, не ужастик. Но вот такая книга. И что более примечательно, уже Sony Pictures подписали с ней контракт на тему того, что если они будут делать фильм по этой книге, ну, то они уже подписали контракт exclusive deal. Я, конечно, очень рад за Дашу. Мои поздравления родителям, конечно же. И я помню, она очень образованный человек, впрочем, как и ее муж. Они оба закончили Принстон, Принстонский университет. Ведь через них ухры-мухры. Мы были на свадьбе у них, и сама процессия, не процессия, как процедура венчания, происходила там в Принстоне, в Нью-Джерси, на территории этого университета, есть такой чапл. Чапл – это по-русски часовня. Отдельно стоящая, чаще всего недалеко от церкви, в помещении, где можно молиться, в таком более-менее уединенном, не уединенном, в небольшом пространстве, в камерном таком пространстве. В этой часовне в Принстоновской, имеют право расписываться люди, ну, те, которые женятся, только если хотя бы один из брачующихся закончил не Гарвард, Принстон. В этой ситуации было очень просто, хотя там уже забито на месяцы вперед, вот те, которые хотят там именно, чтобы их расписали. В этой ситуации было все просто, потому что оба, жених и невеста, закончили Принстон. Тут вопросов никаких не было. Но был нюанс. Нюанс заключался в том, что Даша, извините, еврейка, а ее жених нет, христианин он. Я не знаю, какой он верен, наверное, скорее всего, протестант. Вообще не знаю, не буду врать. Соответственно, кого приглашать, какого священника или ребе приглашать, чтобы прочесть правильную процедуру для брачующихся, для венчающихся. Они нашли интересное решение, они пригласили обоих. То есть сначала выступил священник, по-моему, был сначала первый, ну не суть, кто был первый. Сказал все, что надо, потом был ребе, сказал все, что надо, и все довольные, счастливые разошлись. Прошло уже лет 8-9, я не знаю, сколько с тех пор прошло лет. Они живут хорошо, с чем я их и поздравляю. И вот Даша написала книгу. Вчера мы ездили туда и поздравили ее. Реально искренне рад за наших приятелей и желаю успехов ее дочери, естественно. Вот такая была история про вчера. Давайте теперь. Это, кстати, хочу еще добавить одну вещь. Она закончила вуз. Я не знаю точно, у нее была одна мейджор или более чем одна специальность. Но у нее основная специальность была, по-моему, screenwriting. то есть сценарист. И вот, когда, если сейчас мы абсолютные прагматы, программисты, которые идут учиться на специальность, конечно, многие идут, потому что они любят, а большая часть идет, потому что там деньги есть, там можно найти работу. А вот человек пошел на специальность филологическую совершенно. Скринрайтер, сценарист. Я забыл вчера спросить, надо было вчера спросить у родителей, что вам говорили друзья, когда узнали, что ваша дочка пошла учиться на скринрайтера. То есть это, казалось бы, такое тупиковое мейджор. Какие перспективы? Оказывается, есть перспективы. То есть дело не в мейджор, дело не в специальности, которую ты выбираешь, а дело в тебе. Who are you? I'm a screenwriter. Great. Да, и последнее. На этом ивенте, в частности, просили аудиторию задавать вопросы автору. Я тоже задал вопрос, и вопрос был таким. Ну, надо заметить, что я проходил много раз вот этот процесс, когда планируется некая книга по программированию, я автор или соавтор, и я должен написать proposal, book proposal, и в частности там было, когда ты пишешь предложение на написание книги, и издатель должен это дело рассмотреть и одобрить или не одобрить. Там есть такой пункт, когда в этом в письменном proposal, с кем эта книга конкурирует, какие есть похожие книги, ну, например, по языку Java или по фреймворку Angular или по TypeScript, что я писал. С какими имеющимися книгами на рынке ваша книга будет конкурировать? И почему вы считаете, что ваша книга заполнит некую нишу на рынке и ее будут покупать? Такие вопросы. Ну, мы писали это все дело. И я ее как раз спросил, говорю ей, что вот как ты нашла своего первого, ну, он у нее пока единственный, паблишера, издателя? Как ты, она действует через агентство, как твой агент представлял эту книгу? Была ли у вас такая ситуация, что моя книга про духов лучше, чем такая книга про духов, которая уже существует на рынке, и по таким-то причинам моя книга про духов будет лучше и будет продаваться лучше? Ну, она, конечно, улыбнулась и говорит, такого у нас не было, потому как такой книги, вот с таким сюжетом, что духи разговаривают с людьми путем поглощения пищи. Говорит, такого ни у кого не было, поэтому соревноваться было особо не с кем. Ну вот. Все, закончил я на эту тему. Ну, ивент был хороший. После ивента, конечно, выпили винишко во знаменование. До ивента сходили в ресторан. В общем, вечер прошел хорошо. Так, Ян пришел и говорит, доброе утро, новость про балкон до сих пор ошеломляет. Ян, меня пугает слово ошеломляет. Не ходи под балконами, а то тебя тоже ошеломит что-то. Дмитрий пишет, доброе утро, Яков, у нас обещает 21 в Цельсия в Нью-Йорк-Сити, с утра дризлила, то есть моросила. Правильно, дризлила переводится как моросила. 21 это найс. Хотя летом в Нью-Йорке может быть почти так же жарко, иногда и жарче, как у нас в Майами. А особенно если учесть, что если будешь жить в Нью-Йорке в этих каменных джунглях, далеко от воды, а мы недалеко от воды, то еще возникает вопрос, у кого жарче, у вас или у нас. Джордж пишет, моя старшая дочь, 21 year old, 21 год, учится на иллюстратора книг. Может, я побываю на ее презентациях. Может, и побываете. Вот, в частности, могу сказать, что мой старший сын мультипликатор, мультики рисует, художник. Рисует уже очень много лет, уже было куча мультиков, которые по всем основным вот этим кабельным сетям, и Дисней, и не Дисней, кто хочешь, идут. И тоже, казалось бы, не программист. Оказывается, есть работа для разных людей. А младшая учится на райтера, на писателя. Тоже есть шанс. Тоже. Есть шанс. Я вам хочу сказать, что шансы у ваших дочерей резко увеличатся, если они правильно выйдут замуж. Знаете, У армянского радио спросили когда-то, может ли брак по расчету быть счастливым? Армянское радио отвечает, может, если расчет был правильным. Я желаю успехов, Джордж, вашим девочкам. В любом случае, решат ли они по расчету или по любви выходить замуж. Хотя им еще до этого очень далеко. До 30 лет никто даже не думает в Америке жениться. Энни Ол пишет «Шалом всем! Шалом!» Алексей пишет «Витаю Якова и всех!» И я витаю вас, Алексей. Ну что, пойдем по каким-то скучным новостям? Вы же не подкидываете жизненных тем, поэтому придется какую-то хрень читать сейчас из газет. Ну ладно, будем комментировать. Израильские самолеты снова нанесли удар по главному аэропорту Йемена после атак хуситов. Я вам сейчас покажу, что они там натворили. Как поется в одной песне, что же мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. Да, это был единственный самолет, который оставался йеменский. Вроде бы он принадлежит какому-то так называемому хуситскому правительству. Я не понимаю, что это значит, когда страны такой, как Хусия или Хуситстан, нет. Но, тем не менее, один оставался, уже нет его, йог. Я поздравляю израильтян с точным попаданием, вылетело пару самолетиков, бомбардировщиков, и аккуратненько, в аккурат уничтожили. Я не думаю, что этот самолет подлежит восстановлению. Вот такая тема. Ну, все-таки давайте прочтем эту новость. Израильские военные самолеты в среду снова бомбили главный международный аэропорт Йемена в ответ на недавние ракетные атаки со стороны хуситов, поддерживаемых Ираном. Разрушительный израильский авиаудар в начале этого месяца по тому же аэропорту, который обслуживает столицу Сану, нанес значительный ущерб, и полеты были приостановлены более чем на неделю. Последний удар уничтожил последний оставшийся самолет в аэропорту, используемый правительством хуситов, по словам министра обороны Израиля, и директора аэропорта тоже. Они полностью его уничтожили, сказал директор аэропорта о самолете. Ну, вы знаете, когда смотришь на вот эту фоточку, она не оставляет никаких шансов для того, чтобы сказать, ну, получил повреждение самолет. Получил, но не повреждение. It's gone. Его нет уже больше среди наших самолетов. Так, аэропорт Сана является жизненно важным связующим звеном для более чем 20 миллионов йеменцев в районах, удерживаемых хуситами, обеспечивая доступ к жизненно необходимой медицинской помощи, лекарствам и лечению. Хуситы, которые контролируют большую часть северо-западного Йемена, включая Сану, запускают ракеты и беспилотники по Израилю и нацеливаются на корабли в Красном море с октября 2023 года. Если вы помните, то буквально недели две назад, или, может быть, три, хуситы умудрились запустить баллистическую ракету, которая упала в аэропорту Бен-Гурион, главный аэропорт Израиля. Она не попала в жизненно важные места, но мы все понимаем, что хуситы, которые ходят в сандалях на немытые ноги, не могли иметь или создать баллистические ракеты. Им поставил их Иран, конечно же. Получился прокол тогда в израильской защите, многоуровневой ПВО, в частности, туда входит и железный дом. Она пролетела, она пробила все эти защиты, которые Arrow 2, Arrow 3, на разные расстояния. В общем, израильтяне сейчас, наверное, чешут головы. Почему-то они все время очень коротко стригутся. Вы не заметили? Израильтяне. Под машинку они стригут голову и... Еще у них такая фишка, они одевают темные очки, причем они не на глаза, а вот так лысая голова стриженная, и вот так сюда очки на голову. Это, наверное, в Израиле считается круто, надо узнать, почему так они все ходят. Ну вот, такая история, и тут надо заметить, сейчас у нас в прессе идут всяческие обсуждения про Золотой дом. Iron Dome – это один из уровней защиты Израиля от гадов паршивых, которые стреляют ракетами всякими. Ну, наш Дональд Трамп, бесстрашный президент, сказал, мы сделаем лучше, чем у Израиля. Нам тоже нужна такая защита, но она, мы ее назовем «золотой купол». Я говорил слово «дом», извините. «Дом» – это купол. Купол. «Iron Dome» – это железный купол в Израиле. Но в Америке мы же не можем быть такие чиповыми, такими чиповыми, как израильтяне. У нас будет золотой дом. Ну, там немножко брюликов, стразов подкинем. Но, короче, будем строить, ребята, будем строить, чтобы не упасть в грязь лицом перед израильтянами. Рад ли я, что разбомбили этих гадов паршивых самолет? Конечно. Я рад. За это вечером выпью рюмочку. Еще одна тема из Израиля. В этот раз из сектора Газа. Из сектора Газа. 4 человека погибло. Газовиков. Арабов. Они атаковали. Они голодные. Они атаковали недавно пришедшую гуманитарную помощь, в частности еду. И они в толкотне, они, видите, вот я сейчас вам покажу, за рисками были. Это они пришли, каждый ухватил мешок риса. Но они толкались, они не соблюдали очередь. И 4 человека вроде бы погибло в этот момент. Возникает вопрос, кого надо жалеть? Кого будем жалеть, пацаны, в этой истории? Кого будем обвинять? Неокрепшие головы скажут, что будем обвинять израильтян. Это же скажет наверняка ООН. Я думаю, что ООН выпустит какую-то ноту протеста, где будет сказано, что они выражают озабоченность действиям Израиля, которые блокируют Газу. А я выражаю озабоченность, я не ООН. Ну, у меня тоже есть озабоченность. Я тоже озабочен Израилем. И поэтому хочу вам сказать, что виноваты в этом хамасники. Эти суки в ботах не хотят отдавать заложников. Хотя они могли бы прекратить этот голод и ужасы, которые показывают людям со слабой нервной системой и женщинам, беременным женщинам. Они нервничают сильно, когда не видят эти кадры. Но я хочу подчеркнуть, эти суки в ботах, хамасники, они виноваты. Они уничтожают свой народ. Они его в грош не ставят. Это напоминает несколько российскую армию. Российскую власть, скажем так, которая тоже в грош не ставит людей. Но они им хоть платят деньги. И я так понимаю, что риса у них хватает, у российских военнослужащих. А у этих нет, не хватает. Их просят, отдайте трупы. Они торгуются трупами. Израильтяне просят, дайте нам хотя бы 10 трупов, отдайте, заложников, которые у вас есть. А те говорят, дадим 5. Вам жалко Хамас? Вам жалко арабов, живущих на территории Газа? Мне нет. Можете меня осуждать. Можете даже отписаться от моего канала из-за этого. Вам решать. Вам решать. Я огорчусь, конечно, секунд на 5, но переживу эту потерю. Люди подошли, надо поприветствовать. «Хей, Яков», пишет Бекс. «Много противоречий в будущем детей в профориентировании, учитывая ИИ. Что учить, что выбрать детям в высшем образовании?» Во-первых, я не знаю, Бекс, где вы живете, но если у ваших детей есть хоть малейшая склонность к работе руками, каким-то профессиям, которые... Ну, которая не про программирование, не про написание сценариев. То есть взять руками. Слесарь, токарь, сварщик, строитель, водитель. Я бы советовал вам это. Есть у нас такое слово, называется vocational schools. V-O. Vocational schools. Не vacation, как отпуск, а vocational schools. Это нечто похожее на ПТУ. У нас, помните, в Советском Союзе, я не знаю ваш возраст, были профтехучилища. И у нас тогда говорили, вот он закончил 8 классов, он плохо учится, пусть идет в ПТУ, там получит специальность. И люди шли и получали специальность. И когда мы, жалкие инженеришки, программистишки, шли работать, например, на завод, как работал я, мы знали, что нам положено там 100, 110, 115 рублей в месяц. И в это же время в цехах, вот вы когда пойдете по цехам, сам ты по цехам, вы увидите, что там работают слесари. Там были такие, например, слесари, фрезеровщики, токари 6-го разряда. Когда мы, инженеры, получали по 110-115 рублей в месяц, они получали 400-500 в месяц. Люди, которые становились лучше других в своей специальности, зарабатывали непомерные деньги. И вот здесь у нас тоже есть, вот я буквально пару дней назад прочел статью, что Трамп, он же воюет с университетами, чтобы они прекратили антисемитизм на кампусах, в чем я его поддерживаю. В частности, он отменил 3 миллиарда долларов на гранты, которые он собирался давать Принстонскому университету. Правительство же собиралось давать на разные проекты. И он, я не помню, это он или кто-то другой из Белого дома, высказал предложение, чтобы эти деньги, он же не к себе их забирает, эти деньги, эти освободившиеся 3 миллиарда долларов дать на развитие vocational schools in the country. Чтобы их стало больше, вот этих ПТУ, чтобы люди получали профессии, получали специальности. Не обязательно в этих гадких университетах, где им промывают мозги, что потом они с родителями не хотят разговаривать, не могут найти общий язык. Это в лучшем случае. А дать людям специальность. Поэтому, если у ваших детей есть наклонности, дайте им специальность, но обязательно им рассказывайте, что you must be the best. Ты должен быть в этой специальности the best. Я уже когда-то записывал ролик, я не помню, как я его называл, может быть, что-то типа «Я был бы лучшим официантом». Казалось бы, вот вчера мы были в ресторане. Вчера мы были в ресторане, нам обошлось с женой по $100, 106 долларов, если быть точнее, с человеком. В эти $106 входило, уже они сразу вписали 18% чаевых. То есть $18, нас было 7 человек вчера там за столом. 7 умножить на 18 будет сколько? $126. Обслужив наш только столик, она хорошая женщина, молодая, симпатичная, не молодая, средних лет, неважно. Обслужила нас, она попала в этот хороший ресторан, это действительно хороший ресторан. Она попала в этот ресторан, как я не знаю. Наверняка начинала с низов. Сначала мыла столики, убирала посуду, носила воду по столикам. Потом стала младшим или помощником официанта. Потом официантом, потом она стала искать лучшие и более дорогие рестораны, где куда попасть. Наверняка было попасть туда сложно. И официантом стать сложно, если ты просто вытираешь столы. Но они же стали. Так вот, если бы мне пришлось по какой-то причине работать в ресторане, я был бы лучшим официантом. Я бы нашел бы ways to improve. Я был бы the best. И я получал бы денег больше, чем большинство официантов в этом ресторане. Только надо это хотеть, понимаете? А в хорошем ресторане, если, ну, вот она получила, 100, я уже сказал, $128. Еще мы были рано, еще ресторан был пустой, мы приехали туда в 5 часов, нам надо было на 7 часов на буксайнинг. То есть до 7 мы уже оттуда ушли. Она уже заработала $126. Ну, я не знаю, они там, наверное, делятся с метр д'отель, еще с бас-бойс вот эти. Но она уже заработала, еще 7 не было. А если она обслуживает там 5 столиков? Если она обслужит 5 столиков за вечер, у нее уже будет 500, 600, $700 за вечер. Понимаете? Поэтому эти разговорчики, что вот надо дать ребенку высшее образование. Если ребенок этого хочет, то надо дать ему высшее образование. Но если у вас есть какое-то влияние на ребенка, а ребенку до фонаря, отдайте его в vocational school. Во-первых, там учиться меньше. А во-вторых, будет профессия. А в-третьих, видите, уже опять Остапа понесло, был какой-то один вопрос у Бекса. Видите, как меня понесло в разные мысли. Мои мысли, мои скакуны. Да, и еще одна тема тогда, в эту же самую сторону. Про тарифы теперь поговорим. Кстати, новости про тарифы. Федеральный торговый суд говорит, что Трамп нарушил законы и не имеет права вообще накладывать массовые blanket, такие тарифы высокие на все страны. Сейчас прочту вам статью, но пока не забыл. В эту же самую тему. Люди, которые умеют работать руками. Сборщики, слесари работают на заводе, автомобили на конвейере. Ну, в общем, вы поняли. У меня получается разрыв шаблона. Когда я смотрю, что говорит Трамп и что он пытается сделать для страны. Он хороший президент. Он пытается сделать хорошо для нас. Но давайте попробуем такой пазл сложить, если можно. Он говорит, благодаря тарифам, пошлинам, я верну рабочие места обратно в Штаты. То есть рабочие места отдали, и мы их вернем обратно. Окей. А кто возьмет эти рабочие места? Кто пойдет на них работать? У нас на сегодня страна, которая имеет обалденный, огромный, лучше всех в мире GDP. Это ВВП. ВВП состоит обычно из сервисов, то есть услуги, которые оказаны людям, люди покупают, платят. Вот пошел человек, постригся, уже там он внес лепту в ВВП, заплатил деньги и так далее. Сервисы и продукты, которые производятся. В малоразвитых странах большая часть ВВП – это сырье или продукт. Сырье, допустим, как ее называют, бензоколонка Российской Федерации, они мало чего производят, они производят сырье, нефть, газ и так далее. Это их основной источник дохода. Это говорит о том, что страна малоразвита или развивающаяся, скажем так. Но у них есть оружие, поэтому они хотят 1/3 мира контролировать. 2/3, что была под Китаем, а 1/3 под Штатами. Да, так вот, у нас, по-моему, только 17% ВВП производится выпуском каких-то предметов, каких-то tangible things. Tangible – это что можно в руки взять. Вот вы можете взять в руки телевизор. Да, тогда телевизор – это tangible. А песню, которую вам кто-нибудь споет, можете взять? Не можете. Поэтому песня не tangible. Да. И что получается? Допустим, Трамп заставит некие компании, скажем, они производили колеса, смартфоны или еще что-нибудь, будильники за границей, а Трамп говорит, вы не хотите попасть под пошлины? Перенесите, здесь у нас постройте заводы, которые это же производят в Америке, и мы тогда с вас вам дадим или вообще безналоговый режим, или вообще очень льготный режим. Окей, допустим, эта компания, которая производила эти товары, телевизоры, Электрон. Помните, были такие телевизоры? Или КВН телевизор был. Построили где-нибудь в пустыне Техаса завод, или не в пустыне, в городе, в каком-нибудь там Далласе. Или, ну, в Далласе, пусть будет Даллас. И хорошо, и написали объявление, расклеили по всем столбам объявления. Знаете, такие объявления, такие бумажки наезжают. Требуются плотники, дворники, вахтеры, слесари, фрезеровщики и так далее. На завод. Вот у нас новый завод, производит телевизоры. Благодаря Дональду Трампу мы вернули 1000 рабочих мест только благодаря вот производству этих телевизоров. Ребята, нанимаем вас. Приходите, пришлите резюме. А в ответ тишина. Подумайте логично. Если у меня есть проколы в логике, be my guest. Расскажите, объясните, поправьте меня. И я соглашусь. Или нет, если не соглашусь. У нас нет безработицы в стране. Ну, то есть, есть там 3,5%, где-то даже меньше, где-то 4%. Но это считается, что нет. То есть, все, кто хочет работать, работают. Это очень маленькая безработица. Что получается? Народ сидит где-то там, в офисах своих, в СПА, в медицинских учреждениях, в массажных салонах. И тут приходит девочка на массаж и говорит: девчонки, вот тут завод построили, у них сейчас идет набор в цех по сборке телевизоров. Не хотите пойти? И тут в этом спа-салоне раздается громкий хохот. Конечно, нет. Зачем им это надо? Когда они и так неплохо живут, чем стоять им на assembly line. Я не трогаю тему, что труд более дорогой в Америке, телевизор будет золотым, если он будет собираться в Америке. Даже не это. Кто туда пойдет? Где люди? Я понимаю, что у нас была безработица там 15%. Не до жиру, надо телевизор, будем собирать телевизор. А так, кто туда пойдет? И опять, сейчас я подцеплю еще одну веточку размышлений. Иммиграция, иммигрант. Я понимаю, это плохо, я вам 100 раз говорил, что это плохо, когда нелегальные иммигранты лезут к нам, как тараканы. Двери открыл Байден. Мы из-за этого, конечно, влетели, цена влетела в копеечку. Сейчас не хватает денег у иммиграции, чтобы выдворить их, чтобы отправить их обратно. Они просят: дайте нам больше денег, мы не можем. Окей, не можете, не надо. В общем, мы расплачиваемся за эту куклу Байдена, который не знал вообще, what's going on. Теперь мы говорим, надо их депортировать всех. Они уже здесь, они уже в Америке. Я понимаю, есть преступники, которых не фильтровали, когда их пускали в страну, их надо 100% депортировать. Тех, у кого есть criminal record, уголовная запись, из своих странах надо немедленно обратно в зад им отдать. Но уже есть какое-то количество рабочих рук. Какие-то из них лучше, какие-то из них будут уголовниками, какие-то из них будут жен бить, как они это делали в своих странах. Хотя большинство людей – это молодые мужчины, которые добрались до нашей страны. Да, они не очень образованы. Но когда… Теперь давайте смотреть. Трамп приносит рабочие места в Штаты, которые раньше были где-то в других государствах. Их никто не хочет брать. Потому что американцам это не надо. Все уже устроены в своих спа-салонах, библиотеках, медицинских офисах и так далее. Им не надо. И вот the point. Зачем надо было делать этот завод по сборке телевизоров в пустыне Техаса или в городе Далласе? Там никто не хочет работать на этом заводе. Все устроены. То есть, что бы сделал я, если бы я был президентом Соединенных Штатов Америки, я бы сделал амнистию. Все равно будет амнистия для тех, которые нелегалы прибыли сюда. То есть, еще раз говорю, те, у которых есть criminal record, out, вон из страны. На самолет садись и езжай. Куда-нибудь в Эль-Сальвадор, там вас примут с удовольствием в той большой тюрьме, о которой вы знаете. А те, которые не out, дать им немедленно разрешение на работу. Дать им какой-то легальный статус и разрешение на работу, например, на 2 года. Если этот человек получил специальность или работает, пусть не специальность, пусть он работает на озеленении, ландскейпинг, ландшафт делает. Где угодно пусть работает. Пусть работает в овощных магазинах. Где угодно. Если он платит налоги, 2 года прошло, он платил налоги первый год, он платил налоги второй год, дайте ему грин-карт. И пусть работает, и пусть живет. И вот тогда появятся какие-то люди, которые захотят таки работать на конвейере в городе Даллас, который собирает телевизор. То есть, я понимаю, что Трамп, конечно, более грамотный бизнесмен, чем я, но у меня разрыв шаблона, у меня не складывается пазл. Какое-то получается короткое одеяло. Сюда потянул ноги, оголились. Вот такие у меня были мысли в ответ на вопрос, который мне задал Бекс Талаш. Он даже не ожидал, что я буду нести такую пургу так долго. Вера пришла и говорит: привет. Привет, Вера. Эндрю пишет: в Польше в этом году весна выдалась прохладная, с дождями, плюс 15, плюс 21. Вот, думаю, лето теперь будет очень жарким или не обязательно? Этот вопрос задается мне. Отвечаю. Будет жарким или не обязательно? а девиз нас, метеорологов, остается прежним. Какая погода будет завтра, скажу послезавтра. Я так понимаю, Эндрю, что вы живете в Польше. Всем я вас и поздравляю. Таня пишет, жалеть некого, винить Хамас, да. Винстон пишет, бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обвинил правительство в совершении военных преступлений в секторе Газа. Это тот, который в тюрьме сидел, да, по-моему? Да, он, по-моему, был когда-то мэром Иерусалима, потом он за взятки или даже за что-то отсидел в тюрьме, уже после того, как был президентом. Поэтому его слово меня не волнует. Макс Юэй пишет, привет, Яков, вы снова в вашей моей любимой рубашке. Реально классно, у меня есть британская винтажная рубашка 70-х годов. Если вас встречу, подарю. Это будет сложно. Во-первых, вы же не знаете, когда вы меня встретите. Вы же не можете каждое утро выходить из дома, брать с собой эту рубашку, в надежде, что а вдруг я сегодня встречу Якова. И тогда раз, рубашка винтажная. Ну, попробуйте. Месяц походите с рубашкой в сумке. Если меня не встретите, тогда скажите, где вас найти, и я сам приеду за рубашкой. Митка Бар пишет, уже Оптимус от Тесла на подходе, так что ПТУ не вариант, имхо. Ну, а что делать? Какой вариант? Предложите что-нибудь, Митка. Винстон пишет, что программисты, что сценаристы, все пишут скрипт. Да. Хотя считается, что программисты, которые пишут скрипты, они используют языки программирования интерпретаторы, не компиляторные, а интерпретаторы, типа JavaScript, TypeScript, вот такое. У них это называется скрипты. А джависты это не скрипты, а пишут код. Бэкс пишет, Хамас виноват, но Израиль проигрывает очень сильно в головах и правых, и левых. Израиль вообще, я не понимаю, как они выдержали так долго, что весь мир еще не обвиняет их в последних преступлениях. Да, Трамп и его детки берут у Катара, который дает доллар радикалам на Ближнем Востоке, в универам или вакам и провакам в США. Ну-ка и пусть дают. Видите, как теперь получается. Сейчас приостановили полностью интервью, то есть приглашение на собеседование любых студентов, которые хотели учиться в Штатах. Любых иностранных студентов, которые учились в Штатах. В любых университетах. Это первое. Второе. Марко Рубио, наш газдепщик, заменитель. Кто у нас был до него? Я уже забыл, кто у нас был до него. Ну, короче, министр иностранных дел сказал, что отменяют полностью визы для студентов из Китая. То есть люди, зараженные коммунистической пропагандой, пусть учатся там, у себя. Ну, вот так, да. Таня пишет, я был слесарь 6-го ряда. Таня, вы мужчина? Когда вы сделали операцию? Таня, я был слесарь 6-го разряда. Я получку на ветер кидал. И получал я всегда сколько надо. Таня, это цитата. А то я смотрю опять, диссонанс. Таня пишет, я был слесарь 6-го разряда. Я получку на ветер кидал и получал я всегда столько надо, плюс премию в каждый квартал. Все верно, электрик делали проводку $200 в час, лет 10 назад. Ну да. А еще они, конечно, махинировали. Они на заводе, допустим, они им устанавливали норму. Человек работает у станка, написано, что вот столько-то норма. Выдать за смену 8 часов столько-то деталей. Они договаривались с инженерами, которые устанавливали эти нормы, и говорили, ну, слушай, уменьши норму. То есть я должен сделать за смену не 500 деталей, а 450. А надо же 500, а вот эти 50 сделаем так, что мы типа сделали в овертайм, дополнительное время. За овертайм платили больше, то есть вместо того, чтобы честно работать, эти слесари еще и там химичили. Эмма пишет, чаевые дают метродотелю на весь коллектив. Да, они разделяются, естественно. То есть я не говорю, что эта женщина получила все 100%. Но получила она не слава за смену. Но надо работать. Надо быть the best. Олег пишет, а взрослым людям, например, программистам, не поздно переучиваться в том же вакансии? Конечно, не поздно. Тем более, глядя еще на вашу фотографию, я не считаю, что вы такой уже прямо взрослый, и когда все пропало. Найдите специальность, где платят деньги, где стабильная работа, но скажите себе, Олег. Скажите себе, I'll be the best. Я буду лучшим слесарем, лучшим токарем, лучшим водителем троллейбуса. Что бы вы ни выбрали, скажите себе, я должен быть лучше. Ищите, думайте. Не говорите, что все они одинаковые. Ну, как можно стать лучшим слесарем? Можно. Станьте им. Таня пишет, Трамп не один все считает, у него грамотная команда, у нас, думаю, неполная картина. Мы ж кто? Дилетанты. Правильно, Таня. Я просто рассуждаю, я не говорю, что я прав. Я дилетантирую, так можно сказать? Макс ей пишет, Яков, вы бы знали, сколько украинские беженки парикмахеры зарабатывают в Западной Европе. Часовая ставка больше, чем у среднего программиста с 10 годами опыта. В Украине работали по 200 гривен в час. Ну вот видите, в Европе требуются парикмахеры. Особенно украинские женщины. Кто-то на меня обиделся. Кто-то сказал, что вот мы приехали. Это было в прошлом году, я уже не помню. Мы приехали, и я спросил, что это за речь, там, он программист, я спросил, кто жена у вас по специальности. Она специалист по удлинению ресниц. Я такой, ну вот, специальности никакой нет. И этот человек на меня обиделся и говорит, что вы напрасно так говорите, это очень сложная профессия. Так что, Олег, попробуйте стать специалистом по удлинению ресниц у женщин. Там еще будет дополнительный бенефит, о котором вы понимаете. Когда женщина к вам пришла удлинить ресницы, вы же ей можете еще что-то предложить. Ну, это just an idea. Правда, люди будут думать, что вы гей. Потому что какой грубый мужчина, мужлан, пойдет удлинять ресницы женщин. Бэкс пишет, Япония, Корея, Китай работают над тем, чтобы ускорить внедрение роботов во все сферы производства, особо не заниматься иммиграцией. Они уже контролируют 90% пром и других роботов. А США? Ну, это голословное утверждение, я не могу комментировать. Не могу. Олег пишет, а если в США все работают в сфере услуг, спа-салоны и т.д., откуда деньги? Что значит откуда деньги? Ну, вот человек, который работает в СПА и заработал деньги, сделая, например, фейшел, лицо, еще более улучшает женщину. Он заработал эти деньги? Заработал. Всем женщинам это надо. Потом этот же человек, который СПА, шел в магазин и купил себе картошки. Он ничего не производил, никакие товары, он купил картошки. Магазин заработал деньги? Заработал. Это все идет в этот самый в GDP. Или эта девочка задержалась на работе в СПА, и чтобы поехать домой, она взяла Uber. Она заплатила деньги Uber-щику. Uber-щик взял их и довез в целости и сохранности эту девушку. А вы спросите, пишет Таня, по этому поводу своего друга, что он думает по поводу занятости нелегалов. Надо будет спросить как-нибудь, да. Винстон пишет, вот это правда, говорите про экономику. Видите, меня похвалил сам Черчилль. Еще лучше переносить производство в Мексику. Легко можно защитить производство и позволить снизить бедность в стране, как следствие борьба с наркоторговлей. У вас неплохие идеи, Винстон Черчилль. Жаль, что вы из Великобритании. Джордж пишет, не нужно много рабочих, как раньше. На автомобильном заводе, где работало 3000 рабочих, сейчас работает 150 плюс роботов. Так, Олег пишет, Яков, добрый день, поделюсь наблюдением, пошел на электроэпиляцию, убрать волосы из носа и ушей. Олег, вы рассказываете на такие уже интимные подробности, у вас в ушах и носе были волосы? Откуда? Шучу. Разговорился с электрологом, она берет 0,8 доллара в минуту. Я не понимаю вот эту запятую. 80 центов в минуту, что ли? Работает 4-5 часов в день, выходной, воскресенье. То есть она зарабатывает много, получается, на эпиляции. У нее получается в месяц доход 4,5 тысячи долларов, пишет Олег. Как у Java синьора в бывшем университете, только без выгорания. Что же это получается? Зачем учить Java, когда можно купить эпилятор и пикать людей за хорошие деньги? Не так все просто. Не так все просто. Вы думаете, она обыкновенный человек, который волосы удаляет из носа? Удалять волосы из носа, я думаю, можно по-разному. Есть люди, которые удаляют волосы из носа за намного меньшие деньги. За намного меньшие деньги. Понимаете? Поэтому не спешите прямо бросаться. Вот, удаляет волосы из носа и получает 4500 долларов в месяц. Не все так получают. Министр иностранных дел Байден Блинкен. Видите, я уже его забыл. Потому как ни всем не примечателен был Энтони Блинкен. Он ничего хорошего особо не сделал. Что он сделал? Расскажите мне, что сделал Энтони Блинкен, запоминающегося на посту министра иностранных дел? Мне трудно ответить на это. Кстати, сервис салона вьетнамцы, у них все схвачено в этой области. Ну, я думаю, что это зависит от местности. Таня, вы же из Калифорнии. А может быть, у вас вьетнамцы, а в других местах не вьетнамцы. Олег пишет, а зачем быть лучшим, если на жизнь хватает, можно жить в кайф? Нет, это грубейшая ошибка. Олег, что вы сказали? Вы понимаете, что времена бывают тяжелые. И не всегда экономика в хорошем состоянии. И как только произойдет проблема в экономике, будут избавляться от людей, которые не лучшие. Вас выбросят на улицу, и вы не сможете найти другую работу. Не может все длиться вечно, этот кайф, когда вы не лучший, а живете хорошо. Не лучшие не должны жить хорошо, а должны жить как-то. Главное – работу стабильную, чтобы не выгнали. Вот именно, вы сами себе противоречите. А как может быть работа стабильная, если экономика не в лучшем состоянии, а такой стабильный банк, где вы работали, вынужден увольнять людей, как это было у нас регулярно? Макс Юэй пишет, Яков, а вас не удивляет, что большинство гинекологов мужчин? Нет. А что меня должно удивлять? Во-первых, я не уверен, что большинство гинекологов мужчин. Это первое. Во-вторых, у нас, в нашей области, на восточном побережье, мне кажется, большинство гинекологов – это женщины из Индии. Ну, они врачи все, которые приехали сюда. Мне кажется, здесь у нас какая-то, ну, по крайней мере, в районе Нью-Йорка очень много гинекологов, женщин-врачей из Индии. Но я не уверен, что больше мужчин, чем женщин. Многие женщины стесняются и не хотят, чтобы их гинекологом был мужчина. Не знаю, женщины, скажите сами, вам кто больше приятен в этой роли, женщина или мужчина? Unsigned Integer пишет, Яков, спробуйте запитати грок, чи був США обов'язковий призов під час громадянської війни Першої і Другої світової во В'єтнамі? Был, мне не надо спрашивать этого грока. Во Вьетнаме, во времена Вьетнамской войны, если я правильно помню, ну, можно, конечно, спросить у Грока. Он был какой-то такой полуобязательный, драфт это называется по-английски. То есть половина работали по призыву в армии, вернее, там были в армии, а половина добровольцев. Так было. Потом отменили. Но раньше было, конечно. Еще было с теми, кто відмовився мобилизоваться. Мне кажется, ничего страшного не было. То есть у людей, люди делали то же самое, люди везде одинаковые. Люди покупали справки о болезнях и так далее. То есть люди не просто отказывались мобилизоваться, они приносили какую-то бумажку, и она проходила. Владимир пишет, про заработки беженок из Украины веселый коммент. Не все проститутки и парикмахеры, как в этом анекдоте. Анекдот не знаю, расскажите. Так, пишет, меньше работать и много зарабатывать, обычно такое могут позволить лучшие из лучших. 100%. У меня была ситуация, я когда-то там выступал в Киеве на конференции, и перед программистами, я был хорошим программистом, и с какого-то момента мне было просто выполнять задания. И когда мне давали задание, я был консультантом тогда, независимым. Когда мне давали задание, я часто очень мог его сделать за половину времени. То есть мне давали задание на день, допустим. А я за 4 часа его делал. А остальные 4 часа там же на работе я занимался чем-то для самообразования. И я об этом рассказал на конференции. Они мне стали говорить, кто-то из зала стал говорить, что вот ты нечестно, ты обманывал. Почему ты обманывал? Ты сделал за 4 часа, а получил как за 8 часов. На что я им очень легко отвечал, что это проблема не моя. это проблема моего менеджера. Если мой менеджер считает, что я эту работу должен делать 8 часов, ну хорошо, я буду ее делать 8 часов. Пусть он так считает. И более того, мой менеджер, где бы я ни работал, всегда был мною доволен. Иногда мой менеджер знал, что мне платят лишние деньги за те часы, которые я не работаю. Мне не нужно. И они меня держали. Just in case, на всякий случай. Он понимал, что сейчас Яков не дорабатывает. Явно, он может больше. Но умный менеджер понимал, что если случится какая-то нестандартная ситуация, пусть он будет здесь, Яков. И он что-то там исправит. Такое у меня было. Ну, не все время, в лучшие годы, когда я был на пике своей программистской карьеры и скиллов. Вот, поэтому я себе позволял такое. И более того, некоторые менеджеры это понимали. Даже большее количество понимало. Так, Блинкин, ничего в смысле хорошего, да. Ну и в Европе, например, там пособие есть. Без куска хлеба и над крышей горой не оставят. Вы молодые люди, почему вы думаете о пособии? Думайте о том, как заработать побольше, а не о том, как посидеть на пособии. Драфт и ЕО – повесковый призов. Да, я знаю. Если вы думаете, я не знаю значение слова «драфт», то вы ошибаетесь. Олег пишет. Говорят, мужчины-гинекологи лучше, приятнее, ласковее работают. Греют инструменты в теплой водой перед просмотром. А женщины что? В морозилку кладут эти инструменты металлические, прежде чем осматривать? Специально? Я не верю в это. Так. Там гинекологов одних, как собак нерезанных. Видите кавычки? Да, вижу кавычки. Это Мишка Шихман был башковит, у него предвидение. Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотрим песни в сопоте и глотаем пыль, а кого не попадя, пугает Израиль. Вот это оттуда была цитата, да, Таня? Знаю я эту песню Высоцкого. Ансайн Витвич пишет, Яков, вам здається, еще ничего не было бы, насправді посадили бы у в'язницю. Кого? І що там було на рахунок авторитарної монархії в країнах, що так роблять? Це ви, вероятно, про те, що якщо б уклонялись від призиву в Америці. Таня пише, поки не опоздала, спасибо вам, Якові, хорошого дня, всім всього доброго. Тобто Таня вже ушла, намікає на те, що пора і нам розбігатися. Якщо Таня ушла, в чому будемо тут сидіти? Правда? Росія предложила Україні встретиться в Стамбулі 2 июня. На второй раунд переговоров в понедельник. Вот будет понедельник, опять приедут украинская и российская делегация. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его словам, российская сторона разработала меморандум о мирном договоре с Украиной, который представит помощник президента России Владимир Мединский. На предыдущей встрече делегации двух стран договорились подготовить документы, излагающие позицию каждой из сторон относительно условий прекращения огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что передал главе Российской Федерации документ, который отражает украинскую позицию и ожидает соответствующий документ от российской стороны. По его словам, Россия обещала передать свой меморандум сразу же после окончания обмена военнопленными, о котором страны договорились во время первого раунда в Стамбуле. 25 мая был последний этап обмена. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандум. Чтобы встреча была не пустой, могла реально приблизить завершение войны, заявил Умеров, призвав Россию выполнить обещание. Обвинил Россию в попытках затянуть мирный процесс. И дальше Умеров сказал, после жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, которые доказали, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец сообщили, что дописали свой меморандум. Впрочем, они затягивают передачу документа. Что можно сказать по этому вопросу? Коня можно подвести к реке, к воде, но заставить его пить воду нельзя. Вот это такая ситуация. Можно их привести, украинскую и российскую делегацию, в одну комнату. Там буквой «П» столы, в центре сидят представители Турции, тут сидят одни, тут сидят другие. И каждый говорит о том, и каждый участник не диалога, а каждый говорит свой монолог. Вторая сторона его не слышит. То есть этот свой монолог, этот свой монолог. Что там будет происходить дальше, не знаю. То есть все будет очень происходить медленно и печально, мне кажется, особых ожиданий от понедельника и переговоров нет. Но если какую-то там мелочь, они там договорятся где-то, которая будет шажок, маленький шажок к миру, уже хорошо. Но прекращения войны пока не видно. А я вам желаю всего хорошего, мирного неба. Оставьте 100 лайков, если хотите видеть меня снова. Будьте здоровы.